Добрый вечер всем. Рад вас видеть. Сегодня у нас такой интересный должен быть вебинар. И он будет касаться вопросов воспитания и образования нашего подрастающего поколения. Мы его, скажем так, немножко пафосно, может быть, назвали «Наше будущее». Но на самом деле так оно и есть, поскольку наше будущее – это прежде всего наши дети. И крайне важно сейчас вот... пока они еще наши дети, и пока еще это наше будущее, сделать так, чтобы наши дети вот это вот наше будущее как-то и сотворили. И цель нашей сегодняшней встречи, в общем-то, познакомить вас с какими-то основными положениями того курса, который вам предлагается, и услышать мнение экспертов с нашей стороны, и самое главное, получить от вас обратную связь, потому что, безусловно, у вас много вопросов по поводу организации курса, что там будет преподаваться, о чем мы там вообще будем говорить. Но я начну, в общем-то, с того, что так получилось, что особенно вот после, как я всегда называю, Великой капиталистической революции 91-го года, у нас как-то вот эта вот связь с подрастающим поколением, она в какой-то степени была, я не скажу, что разрушена, но она была как-то вот нарушена. В каком плане она была нарушена? Были определенные приоритеты, были определенные задачи, которые стояли на тот момент. И вот подрастающее поколение, которое росло, оно оказалось вне каких-то, внешкольных, скажем так, общественных различного рода объединений, где, в принципе, ребенок и формируется. Ну, во-первых, дети перестали бегать по улицам, дети не в той степени участвовали в каких-то общественных различного рода союзах, типа «Октябренок», «Пионер» и «Комсомолец», и в конечном итоге они формировались под влиянием той среды, в которой они находились. А в этой среде доминировали в определенной степени те смыслы и ценности, которые часто не совпадали с теми смыслами и ценностями, которые нужны вот именно нашей стране, нашему Бахраниму Отечеству, нашему народу. И в этой связи... тот курс, который предлагается, он, скажу вам сразу, это не идеологический курс, это не какой-то курс, скажем так, промывания мозгов и всего прочего. Этот курс, скорее всего, нацелен на то, что, первое, дать ребенку некое целостное понимание мира, который его окружает. Второе, дать ему целостное понимание того, а кто же есть он на самом деле. Дать ему возможность, чтобы он мог хотя бы, скажем так, сравнивать для того, чтобы потом сделать определенный по жизни выбор, который бы соответствовал его в определенной степени личностным качествам и характеристикам. И чтобы у него было представление о мире с тем, чтобы он мог как-то выбирать. Согласитесь, когда вы приходите куда-то, и там в дефиците, значит, висит один галстук, значит, там, или одна пара обуви, у вас особого выбора нет. Поэтому мы постараемся дать все-таки некий ассортимент. Это, конечно, не будет универсальным, вы сами понимаете. Но самое главное, что то, что мы будем давать, это будет основываться на мировых, скажем так, каких-то цивилизационных трендах и на гуманистической основе. То, что всегда общество в процессе воспитания, образования детей хотели заложить. Это вопросы того, как дружить, как, значит, смотреть, на что обращать внимание, а что, в принципе, и можем пропустить. Это понимание мира через сказку, через мифы, через легенды, через песни, через сотворчество, когда дети вместе там, значит, с нашими замечательными педагогами будут что-то вместе творить. Это все то, что, в принципе, сегодня в базовых курсах в школах не дают. Более того, во всяком случае, мой личный опыт говорит о том, что даже те дополнительные занятия, которые дети проходят, они все-таки их проходят больше по пути какой-то специализации или там, постижения каких-то предметов, таких как математика, там, я не знаю, там, русский язык и все прочее, что, безусловно, крайне важно. Но вот этого целостного мировоззрения у ребенка не формируется. У них отрывочные данные касательно окружающего нас мира. Они не совсем понимают, не совсем чувствуют, что же все-таки там творится на небе. Они не совсем ощущают, скажем так, то, в каком мире они живут и какие ну, исторические, скажем так, закономерности развития этого мира. Я понимаю, что ребенку крайне сложно все это осознать. На самом деле ему это все интересно, если все это облечь в какую-то удобную для понимания ребенка форму. И тогда он сможет сказать, что вот это вот, да, это замечательно, это все хорошо, это там вот великая там английская цивилизация, вот это тоже замечательно, хорошо, это там итальянская, это китайская, это японская, это там русская наша родная, как говорится. И тогда ребенок сам сможет в какой-то степени определиться с тем, что больше соответствует его душевному настрою. Мы вчера разговаривали с людьми, которые занимаются патриотическим воспитанием и там другими формами воспитания, которые крайне необходимы и все прочее. Но на самом деле я бы вот на данном этапе, на первом этапе, я бы не провозглашал бы вот эти вот цели, потому что это все-таки очень серьезная и очень мощная, скажем так, составная часть воспитания. Но здесь мы должны прежде всего все это обсудить с родителями, с теми людьми, которые, кто в этом будет непосредственно участвовать. Безусловно, у нас, нам хотелось бы, если все это прекратится, я имею в виду пандемию и ограничения коронавирус, безусловно, у нас есть в планах такое, что вот мы там планируем какое-то совместное пребывание детей на свежем воздухе в детских, скажем так, каких-то оздоровительных группах. И такие группы, на самом деле, у нас есть. Вот здесь присутствует Олег Александрович Чагин. Он об этом расскажет. У него большой опыт в этом деле. Должна была сегодня быть Мария Новак. Я не знаю, она подсоединилась или нет. Вот, у нее тоже большой опыт в этом деле. И, как правило, дети после этого приходят, ну, такие отдохнувшие, посвежевшие, совершенно обновленные. И с несколько такой вот правильной с точки зрения человека, с точки зрения даже самого ребенка, с несколько вот этим вот правильным взглядом на жизнь. Я долго вас не буду мучить, курс-то вы знаете, курс предусматривает там определенный набор знаний и предметов, которые будут даваться ребенку и в области астрономии, и в области биологии, и в области там окружающего нас мира, там флора и фауна, и в области исторического какого-то знания. Ребенку будут показаны какие-то навыки там вот в сотворчестве, я имею в виду, что-то они научатся делать руками. Мы с ними будем рисовать, мы с ними постараемся что-то и писать, потому что крайне важно ребенку, чтобы он научился тоже вот свои мысли верно высказывать, а это лучше всего делается через какую-нибудь, опять-таки, написанную либо сказку, либо какой-нибудь, значит, там, замечательный стих, или что-то еще, что, в общем-то, ребенку интересно. Я сейчас, если вы не возражаете, я бы сейчас хотел бы передать слово Михаилу Юрьевичу Лермонтову, вот он здесь, Михаил Юрьевич Лермонтов, я вас вижу. Вот мы вчера как раз об этом говорили, вот и с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым, и с Владимиром Юрьевичем Будановым, доктором философии, который здесь присутствует. Вот в плане нашего курса для родителей, для их понимания. Михаил Юрьевич.
Да. Друзья мои, я вас приветствую всех и хочу сказать, что эта инициатива совершенно своевременная, с одной стороны, с другой стороны, она своевременная всю историю человечества. И эта инициатива направлена на возвращение человеку, молодому человеку, его подлинного естества. Это в нашей школе это называется вочеловечивание. То есть дать человеку знания о самом себе. И у меня в усадьбе уже 20 лет проходят такие заседания, это не постоянно действующая школа, а отдельные заседания, и мы в рамках занятий предполагаем посещение усадьбы, когда дети приезжают на целый день, и эти занятия называются Лермонтовская школа воспитания красотой. Мы считаем, что красота – это главный культурный код мироздания, следуя которому человек может быть наиболее успешным, наиболее продвинутым. Не очень мне все эти слова нравятся, но тем не менее сейчас в образовательной сфере так это звучит. И воспитание красотой – это самый мощный инструмент преображения вот нашего несистемного, мягко говоря, образования, в котором еще совсем недавно и до сих пор действуют штампы о том, что нужно готовить квалифицированного менеджера и эффективного потребителя, что нам удалось сломить приемом основ государственной культурной политики, утверждением президентом, в которых главная задача образования и культурной политики – это воспитание гармонично развитой личности. Ну и вот тут возникла совершенно многовекторная реализация этого, казалось бы, понятного смысла, потому что под воспитанием гармонично развитой личности стали понимать совершенно разные матрицы смыслов. И современная школа, к сожалению, не выработала этого, ну, если хотите, стандарта или подхода к тому, как же сделать личность гармонически развитой. Так вот, школа здравого смысла – это, пожалуй, единственное сегодня системно организованное пространство профессионалов, которое в своей целокупности представляет этот набор знаний, умений, систему воспитания, систему обучения, обучение быть человеком. И в этом направлении, мне кажется, что мои коллеги, которые в школе здравого смысла имеют честь состоять, обладают действительно высочайшим уровнем профессионализма. И я хочу поздравить, во-первых, Александра Гарунча с этой совершенно фантастической идеей. И мы много говорим о том, что у России должен быть свой путь, что этот путь можно пройти только в общем ковчеге, который снаряжен в трюмах запасы знаний, запасы умений, запасы научных результатов. Но самое главное, что там команда людей, которые способны управлять ковчегом своей жизни. И вот ковчег жизни каждого человека – это и есть самое драгоценное, что бы мы хотели отдать нашим ученикам. Они должны выйти с этим ковчегом. И соединившись, эти ковчеги действительно могут достичь этих чудесных, сказочных высот человеческой радости и сотворчества с этим чудесным, прекрасным, красивым миром. Спасибо всем за этот новый шаг, с которым мы сегодня вступаем в этот ковчег образовательный. И поздравляю еще раз вас всех с этим.
Спасибо, Михаил Юрьевич. Я хочу представить, ну, кто-то, может быть, знает, кто-то, может, не знает, но я хочу представить нашего замечательного философа Владимира Григорьевича Буданова. Владимир Григорьевич, вы в последних вот ваших и выступлениях и заявлениях тоже касались, не просто касались, там вопросы воспитания не стоят на первом месте. Пожалуйста, вам слово, Владимир Григорьевич.
Вечер, дорогие друзья. Я 40 лет, в общем-то, преподаю, но, правда, в основном не в школе, а в высшей школе. Но представляю хорошо, что происходит, и дети выросли, и сейчас вот первачки, первокурсники приходят. По сути, ваша тревога, вот она понятна. Вы же знаете, что современная школа устранилась от воспитания, потому что любое воспитание – это в ней есть некая концепция, есть некая этика, есть некие принципы. А коли так, значит, тут же вас обвиняют, что это идеология. А раз идеология, а у нас в Конституции записано, что общество идеологизировано, нет у нас идеологии, то стало бы и нечего воспитывать. Вот воспитание отдается улице и семье. Вот так это звучит. На самом деле это катастрофическая ситуация. Дети, вы понимаете, должны получать некую социализацию в школе, должны видеть образцы нравственного и поведения, и каких-то назиданий от учителей. Вот это все в некотором отношении становится табуированным. Вот. И когда речь идет о цели, то она, в общем-то, связана с обучением в первую очередь. Это сдача ЕГЭ на разных этапах разных школ, там начальная, средняя и, соответственно, старшая школа. В большей степени это натаскивание и освоение просто огромных объемов информации, некий прием запоминания. И когда у ребенка, который, значит, вот на выпуске имеет эти высокие баллы, приходит потом в высшую школу, его спрашивают, а с чего ты взял, что оно так? Он не понимает, как из этой постановки вопроса получается тот или иной ответ, потому что он просто запомнил. То есть система рассуждений, система вывода, на нее просто не хватает времени. Ну и самое страшное, и откуда вопрос-то взялся? Жизнь вам вопросы не ставит, как в ЕГЭ. Она делает вам больно. Вы сами должны понять, как звучит вопрос. Вот эта школа жизни, которой они лишены, они добирают в виртуальных пространствах. Игры, соответственно, социальные сети. Но вы же знаете, что в таких старых европейских странах с высокой когда-то культурой, ну, та же Британия, Германия, Франция, гаджеты, имеется в виду смартфоны, в школах запрещены. Вы не можете ими пользоваться, поскольку человек просто утрачивает навыки социализации. На переменках они стоят и смс-ятся вместо того, чтобы общаться. Вот понимание этого антропологического вызова, который несет с собой цифровая эпоха, это уже приходит. У нас пока происходит некая эйфория, что вот мы перейдем на дистанционное образование и так далее. Но вы, наверное, уже вкусили все радости дистанционного образования для своих школьников. Вы понимаете, что, в общем-то, происходит просто деградация многих когнитивных карт, которые должны формироваться. Они спят, они, в общем, так могут и не проснуться. И в каком-то смысле человек будет редуцирован к функциям, ну, функции, которые востребованы или наиболее эффективны в обществе. То есть такой роботизированный образ на выходе. И, конечно же, проблема целостного человека – это вовсе не адаптация его к техногенным средам, к этим киберфизическим пространствам. А самое важное – это потребность, которую мы должны и пробудить, и сохранить в общении с ближним. Поэтому кроме креативных и интеллектуальных способностей, которые, несомненно, важны в современном мире, огромное значение имеет вот этот нравственный потенциал, этические основания жизни. И все, что нам известно из гуманной педагогики, да и, в общем-то, семейного воспитания, это воспитание на образцах. Вот если мы обратимся, ну, к традиционной культуре любых народов, то вы увидите эпос, героический эпос, есть предание рода, в котором есть какие-то замечательные члены вашей большой семьи. В церкви есть, соответственно, святцы, где чествуются те или иные и жития тех или иных людей. Но сегодня вы не видите героев. У нас понятие героя – это что-то такое постыдное и идеологизированное. Но потом, когда появляются вдруг вот из Дагестана парнишка спас двух девочек, они тонули, а сам он плавать не умел и утонул. Вот, ну, мы помним это. Но кто-нибудь где-нибудь вот об этом, как неком примере поступка достойного человека. Аналогично история, когда дом престарелых горел, тоже двое ребят, там каких-то арбайтеров, значит, из Средней Азии, они просто там в этот огонь бросились, вытащили стариков. Для них это в порядке вещей. И в современном метро, если вы в московском, давно мы уже там не были, да, вот, то вы можете обратить внимание, ну, я так выгляжу достаточно зрелым мужчиной, и я, в общем, сам не сажусь никогда, но дело не в этом. Предлагают сесть, не то что мне, а там, женщинам обязательно, ребята, которые приехали с периферии. Москвичи уже, сами, как в порядке вещей, они не замечают пожилых людей и так далее. То есть вот вам принципиальное отличие в отношении поколений, связи, уважения к старшим, связи времен, который за этим стоит, за этими уважениями. Понимаете, и атомизация нашего общества, она начинается с семьи. Поэтому семейные традиции. Вот бессмертный полк – это просто идеальное, если угодно, явление, в котором и внуки, и правнуки на плечах там, детей идут и с портретами своих дедов, отцов, прадедов. Вот вам, пожалуйста, это некая великая цепочка связи времен, уходящие в глубину, еще, казалось бы, недавней истории, 20 века. Но Россия обладала очень драматичной историей. Вот эти разломы исторические, они были не только в 20 веке. Если вы посмотрите дальше туда, то точно так же была отсечена, скажем, Московская Русь, вот, Московское царство с приходом Романовых. А, значит, еще раньше соответствующий период был Святой Руси, там до 13 века. Поэтому вот эта вот культура присутствия всех времен одновременно, это очень важный момент. И если ребята начнут понимать, что чтить можно человека, который жил там 2500 лет назад, когда мы говорим о формировании нашей современной этики и культуры, это осевое время. И тут выясняется, что за короткое относительно время, еще до прихода Христа, вы получаете вот созвездие мировых культур, которые говорили примерно об одном на разных языках, в разных культурных традициях. И само это, в общем-то, является очень важным. Ну и, наконец, то, что связано с дорелигиозным сознанием, доэтическим, это вот та самая детское мировидение, которое вовсе не является примитивным, так же, как и детское художественное творчество. Оно просто является другим этапом жизни. Оно не менее завораживает и насыщено какими-то смыслами или вот, высокой красотой. Так вот, когда вы обращаетесь к поведению малыша, который еще и говорить-то не умеет, ведь на самом деле он перед тем, как родился, он жил в среде, которая одухотворена. Это плацента, это утроба, это его мама. И он вместе с ней переживал там, через гормональные какие-то, значит, миксы, переживал ее состояние, слышал, как она поет, слышал ее радость и так далее. Так вот, когда малыш рождается, он эту природу, в которую он попадает, он воспринимает тоже живой. Поэтому естественное одухотворение, анимация окружающего мира – это и есть первобытный взгляд человека. И это любовь к этому миру. Так вот, мы совершенно этого не понимаем. И вот этот период маленький, для маленьких детишек, вот эти сказки, наблюдения, как растут, как раскрываются почки дерева, как движутся муравьи. Вот этот вот интерес к миру и одновременно соединение с ним, оно очень важно для нас. Сейчас многие лишены этой фазы. Их сразу им дает этот гаджет, он там мажет, значит, себе какие-то игры, еще что-то. А ведь через это развивается, на самом деле, единство с космосом. Космос – это не только далекое, это то, что вокруг нас. И в этом отношении мы лишаем многих не только первых детских впечатлений, но они фактически становятся аутистами и стараются уйти из этого мира в виртуальную реальность. Вот подобные проблемы, их надо корректировать с возрастом. Надо перезапускать эти программы. Они еще достаточно пластичны, ну, по крайней мере, до пубертатный период. Здесь нужны хорошие психологи, и фактически речь идет о понимании, что у каждого ребенка есть свой антропологический профиль. И часто очень родители говорят, вот у него такие-то способности, сейчас мы его будем по такой-то траектории вести, значит, к карьере. Ну, уверяю вас, я специально как бы потом реконструировал многих развитие своих и учеников, и потом и взрослых людей. Так вот, оказывается, что человек часто приходит в мир не для того, чтобы реализовать то, что ему дано. Ну, вот у меня был товарищ, там, доктор исторических наук, вид у него был такого штангиста, тяжеловеса. Говорю, чего ты историей занимаешься? Посмотри на себя. Знаешь, мне, говорит, в этой спортивной школе это железо меня так достало, и я так не любил этим заниматься. А у него действительно конституция, ну, олимпийского чемпиона. И понимаете, половина почти детей имеют некую сверхзадачу достроить себя до целостной личности, а вовсе не реализовать тот пик, в котором они, значит, вот, ну, супер. Это некое понимание свободы выбора, экзистенциальной свободы выбора ребенка, с одной стороны, как он будет действовать, а с другой стороны, мы должны ему объяснить, каковы возможности. Вот еще один пример, это Ирина Роднина, ну, наша олимпийская чемпионка, все замечательно. И вот как-то я с ней в общественной палате, был перерыв, мы там долго достаточно сидели, и я вот с ней пообщался. И говорю, а вы же на самом деле инвалид с детства, какой спорт? Она так с испугом посмотрела. А вы-то откуда знаете? Меня привезли на лед подышать, потому что слабенькая она была очень, понимаете? И человек сам себя достроил. Ну да, конечно, там в парном катании есть эта батарейка, которая ее возит, ее партнер, но ведь это же железная воля, а с волей было не занимать. Вот вам, пожалуйста. То есть, на самом деле, здесь очень важный момент, что есть целостность, как она реализуется, кто-то волевые качества. Еще вещь помимо интеллекта, она связана с эмпатией. И вот когда мы говорим, вам нужны преподаватели, а ведь на самом деле без учителя все эти учебники, все эти видео, это очень бледное, это очень слабая калька с того, что дает реальный настоящий человек. Вот это вот неявное знание, пополание, которое передается в нашем общении, глаза в глаза, они, ребятишки, считывают, что происходит сейчас в вашем сознании, как вы создаете здесь и сейчас мысль, фразу, как вы рождаете ту или иную задачку вместе с ними. Это и называется настоящая школа. Вот научная школа так устроена. Мне посчастливилось когда заканчивать физмат-школу. Вот. И наш учитель математики, он фактически вот, демонстрировал не специально. Мы просто присутствовали при его творчестве. Он ошибался, он там чесал затылки. Это не было игрой, это была реальность. И мы вместе с ним понимали, как вот оно... Это же очень интересно. Вообще пробуждается интерес к ближнему. Эмпатический навык сегодня практически утрачивается. Мы не умеем слушать друг друга, соучаствовать. На самом деле будущее будет заключаться вовсе не в цифровых играх и не в цифровых технологиях, а в том, чтобы люди могли взаимодействовать. В перспективе появляется некий новый феномен коллективного творчества. Этим мы тоже, я надеюсь, будем заниматься. И вообще будущие вот, десятилетия, да, сейчас они очень драматичны, и дальше, честно говоря, легче не будет. Вот. Но кто выйдет достойным образом из этих испытаний, не деградировав, не, так сказать, потеряв надежду, тот, кто сможет помочь ближнему. Ему вернется эта помощь. Он обязательно научится получать от этого огромное удовольствие, потому что вот сегодняшняя культура говорит, будь соперником, выиграй у соседа, будь лидером. А вот анонимная помощь, вы когда-нибудь слышали про это? Она на самом деле приносит колоссальное удовольствие. И вот многие весьма состоятельные люди, ну, они, конечно, никакие там не олигархи, они делают это тихо, незаметно, и делают это в большой степени не только для тех, кому помогают, но и для себя, потому что сердце открывается, потому что вы становитесь дарящим, а экономика дарения – это экономика будущего. Ну, я здесь немножко разговорился, ну вот подобные вещи, я думаю, мы будем прививать и нашим детям. Спасибо.
Приветствую всех, приветствую тоже. Александр Горунович, я пытаюсь понять, что я хотел бы сказать слушателям, ну и кто нас видит. Я так понимаю, что речь идет о школе, в которой можно формировать учителями-мастерами мировоззрение, знания о мироустройстве и заложить миропонимание. Нужны ли мы детям с нашими вот этими пониманиями о мироустройстве и нашим знанием о мироздании? Интересно ли им будет слушать нас вот в теоретической такой части? Потому что ребенок ориентирован прежде всего на предметную деятельность. На предметную деятельность. Поэтому мы должны быть для них образцами в той деятельности, которая для них, и такими образцами, чтобы эта деятельность была для них интересной и притягательной, чтобы они именно эту деятельность через нас выбрали в своем будущем. Теоретические разговоры с детьми нужны, важны в определенных условиях, но только как вишенка на торте, чтобы и нужно она только для того, я считаю, чтобы у ребенка сформировалось убеждение, что вот эти взрослые дяди, у них там в голове все целостное. Но основное наше качество для ребенка – это пример и умение чему-то научить. А чему мы можем научить детей? Детей мы должны научить тому, что этим детям, как нам, пригодится именно во взрослой жизни, в будущем. Готовы ли мы их научить тому, как они будут жить в будущем, если видение этого будущего у нас достаточно общо и приблизительно. Тогда всегда есть возможность вернуться к каким-то базовым вещам. То есть ребенок должен быть здоров. Ребенок должен сформировать основы понимания мироустройства. То есть какие-то базовые принципы, которые должны были закладываться раньше по умолчанию в семье, в большой семье общинного типа. Либо в какой-то семье, если это городская, там, аристократическая и так далее, за счет учеников, учителей и прочих, когда этот механизм формирования его миропонимания, он искусственный. То есть есть естественное миропонимание в среде, и есть искусственное миропонимание через учителей. В идеале, конечно, найти гармонию между вот этими формами, это было бы прекрасно, но для этого и создана школа раньше, хотя у нее были совсем другие задачи. То, о чем сейчас речь идет, как я понимаю, это уходит в область дополнительного образования, только дополнительное образование, не как институт образования, а как инициатива людей, которые считают, что они могут дать нашим детям что-то такое, что им необходимо. Вот здесь вот я, может быть, непопулярную вещь скажу, или, может быть, я не в том месте это говорю. Я хотел бы вот о чем поговорить. Я так понимаю, что у нас аудитория здесь достаточно локальная и своя. У взрослого человека, как правило, сформировано уже его мировоззрение, и оно целостное достаточно. Ошибочное или не ошибочное, но оно его. И он уверен, так устроен наш мозг, что мы уверены, что это правильно. И мы еще уверены, что это очень интересно всем. И мы видим все эфиры, заполненными вот этими разговорами о как должно быть и как оно на самом деле или как оно было. Но вы знаете, я никого тут не удивлю, что дети эти эфиры это точно не смотрят, потому что ребенок живет в абсолютно другом мире. И для него вот эти вот наши разговоры, это, ну, это вообще такая область, которая мимо него проходит. Единственное, где мы можем зацепить ребенка на чем-либо, это только в предметной деятельности. Только в предметной деятельности. Поэтому, если мы собираемся создавать школу, где родители отдают своих детей для того, чтобы мы их чего-то научили, я считаю, что здесь не нужны психологи, здесь нужны мастера. Нужно дать ребенку возможность увидеть мастера. Мастера. И чем разнообразнее вот этот ареал мастерства, тем больше выбора у ребенка будет в реализации. Ну вот у нас был эфир недавно, мы представляем сейчас платформу инновационно-образовательную на примере Красноярского края, где колледж базовый, как инновационно-образовательная сетевая площадка, предлагает, начиная с 5 класса детей через профпробу, прикоснуться к большому количеству, ко всему арсеналу предметов и ко всему арсеналу специальностей, которые есть в среднем ВСПО, ну, среднее профессиональное образование. И он уже к 8-9 классу приблизительно знает, что ему интересно. Мало того, он в этой платформе может получить несколько образовательных, как сейчас говорят, компетенций. То есть это выполняется такая функция социальной общины, которая на государственном уровне дает возможность ребенку реализоваться. Должно ли быть, кроме этого всего, еще любое количество форм отношений и общения ребенка со взрослыми? Да. И вот качество вот этих взрослых приходит на первый план. Я хочу обратиться вот к нам с такой просьбой, что, вы понимаете, наша уверенность, что мы знаем, как это нужно, это не всегда достаточно. Это нужно знание физиологии развития ребенка. Нужно знать, в какой период и порядок он формируется. Потому что знания, переданные ребенку не вовремя, они его развращают. А знания, которые не даны в тот период, когда необходимо, они его не развивают. И вот это вот понимание, что можно в него вывалить как там, просто ведро своих знаний, и он из этого что-то там выберет, это очень ошибочно. Но родители знают, что кто воспитывает своих детей, что есть вещи, которые просто недоступны для ребенка в какой-то период, а есть периоды, когда он нуждается в заботе, в ласке, в слове или в примере. И вот я предлагаю нам на эту школу в базовый элемент ввести такой предмет, ну это предмет условно говорю, как физиология и гигиена развития ребенка. Потому что без этого мы просто ребенка эксплуатируем как источник всех наших вот этих проекций, которые у нас там в голове за нашу жизнь создались. Это, ну и не жалко таких детей, если они будут вынуждены все это слушать. Это, я такое называю, интеллектуальное насилие над детьми. Поэтому если мы не заложим понимание периода и порядка развития ребенка, механизма, его гормонального потока, метаболического стереотипа, его формирования, то это будет просто, поверьте мне, мы потешим свое самолюбие, что мы вот что-то делаем, и мы такие умные, молодцы, мы можем чему-то научить. Вот чему мы можем научить друг друга, это совсем не то, часто, чему нужно учить ребенка, потому что это другой язык. Вот здесь вот хорошо было сказано про фольклор, песни, сказки и так далее и тому подобное, и в понимании этого смысла. Но дидактика преподавания вот этих предметов, она очень сложна, очень тонка, потому что за умностью, за нудностью или невовременностью мы можем отбить желание у ребенка в этой теме разбираться и отбить желание с этим человеком разговаривать, дискредитировать вообще всю систему образования. Проблема в чем? Здесь часто вот и сегодня было хорошо сказано, что да, проблема в системе образования, мы преподаватели с этим сталкиваемся, и как родители, и как преподаватели мы с этим сталкиваемся. Но я не знаю, что большее зло. Вот тот ограниченный ресурс образования, который ребенок получает в школе сейчас, когда школа, несмотря ни на что, тем не менее, учит наших детей. И вот сейчас, когда дети оказались дома в течение вот этого срока, родители по полной программе оценили всю сложность работы с ребенком, тем более в ограниченных каких-то условиях. И дети уже мечтают в школу опять вернуться, и родители мечтают быстрее в школу. Потому что критиковать школу намного проще, чем посвятить ребенку своему минимум 4-6 часов постоянного внимания. 6 часов минимум ребенку требуется физическая нагрузка для его полноценного более-менее развития. 6 часов минимум. 3-4 часа необходимо ребенку на какую-то деятельность, связанную с волевым усилием, на предметную какую-то деятельность. Это фактически полный день мы должны посвятить ребенку. Все другое время, когда мы им не занимаемся, он фактически не развивается. Многие ли из нас способны на такой режим занятия с ребенком? Нет. Многие ли из нас компетентны заполнить вот этот весь объем интересной информации для ребенка? Не 5-10 минут, а несколько часов. И это несколько дней в неделю и несколько дней в месяц, и так несколько лет. Это сложнейшая работа. Для этого и создана школа, где на одного ребенка за всю его, за весь период его обучения приходится около 50 человек, получивших специальное образование. Поэтому я бы не хотел, чтобы у нас была иллюзия, что мы с нашим пониманием и с нашим интеллектом способны полностью заполнить ребенка вот этими нашими построениями умозрительными. Поэтому, а какую-то часть занять? Вот какую часть? Видимо, мы должны занять часть либо старшего товарища, брата, отца, либо какого-то мастера-наставника. Но наставника ребенок выбирает. Если мы ему не отец, то мы должны как-то жить так, чтобы этот ребенок подошел к нам и сам спросил. Потому что только у ребенка есть право на вопрос. И только ребенку мы обязаны отвечать. А у всех остальных этого права нет, и обязаны мы отвечать или не обязаны, это долгая история. А ребенку мы отвечать обязаны. И ребенку мы обязаны отвечать честно. Как говорил Анохин, честность – это доведение смысла без искажения. Так вот, если наша школа станет доведением смысла без искажения, то это тогда достойное дело. Если наша школа станет площадкой очередной, я не очередной не имею в виду школу здравого смысла, а вообще, как площадка для еще одной возможности поумничать и о чем-нибудь поговорить, что вам интересно, то мы просто потратим свое время и не заполним развитием время ребенка. А сейчас очень сложный период, ребенок брошен оказался. Мы его бросили из предметной деятельности вот в этот, в урбанистический или в социум. И заполнение именно предметной деятельностью у него минимизировано, о чем было сказано. потому что в наше время как-то это компенсировалось двором, улицей. На сегодняшний момент это не компенсируется, а заменяется суррогатами в виде гаджетов и виртуализации. И это следующая проблема, к которой нам нужно готовить ребенка. Если мы будем думать, что мы теперь до конца мира будем ходить хороводами, отпустим бороды и щихлепать локтями, и это гармония, и это счастье, которое мы раз жили в этом, то это как бы немножко не так. То есть нам нужно все равно готовить ребенка к тому будущему, в котором нас уже не будет. А вот эта проблема очень большая. Для этого и существовала философская школа, религия должна была этим заниматься, не занимается, которая и формирует вот это будущее, которая формирует это будущее не в деталях, а в мировоззрении. Людей, способных сформировать будущее, знающие, как туда идти и выстраивать государственную политику в этом направлении, немного. Немного. Но без этого мы как... Ну, вот смотрите, наше поколение, я вот смотрю по лицам, не обижайтесь, но мы как бы, видимо, всего все одного поколения, 50-х, 60-х годов. И это, наверное, за всю цивилизацию и за всю историю человечества, это поколение, которое единственное прожило в таком концентрированном социальном времени, когда мы еще помним, ну, взять там те же телефоны, да, которые эти графитовые телефоны, которых мы разбирали, и могли делать телефоны спичного коробка. И на сегодняшний момент, вот сейчас мы общаемся друг с другом с самыми современными, кстати, нелицензированными программами, имея в своем арсенале телефоны, компьютеры и так далее. И ни один из нас, будучи маленькими детьми, даже ни в каких кошмарных там или в мечтах самых позитивных, не могли предположить, что так оно будет. И я напомню, что ни один футурист, ни один фантаст ни в своих работах не рассказал о там, мобильном том же телефоне, вот в том виде, в котором он есть. И самым полноценным источником футуризма для нас до сих пор является Незнайка, Носов, да? Ну, Ефремов, там, Беляев и так далее. То есть, представляете, какое качество жизни будет у наших детей, когда они придут вот в наш возраст, мы об этом сейчас даже догадываться не можем, потому что это будет вообще нечто другое. Чем мы можем им помочь в той жизни, если мы даже не представляем, какая это жизнь будет? Мы можем помочь в базовых вещах. Да, быть здоровым, сформировать правильное мышление. Здесь вот опять было сказано всего два выступления, но очень полноценно, что неспособность ребенка давать определение, неспособность ребенка выстраивать сложные, но длительные, но связи, взаимосвязи, приведет к тому, что этот человек в дальнейшем, ну, вот то качество, которое сейчас говорят про потребителей, то вот в будущем даже этих качеств от него требоваться не будет, потому что необходимости даже в вот как потребитель он даже не будет нужен. Преимущество будет иметь только тот человек, который способен выстраивать верные, длительные связи. Поэтому наша задача, ну, такая глобальная поставленная. Я надеюсь, что включение специалистов будет полноценно и будет какой-то результат. Я обращаюсь еще раз к нам, что давайте эту площадку использовать не для самореализации, не для еще одного повода сказать что-то, что мы считаем важным, а ориентироваться именно на ребенка, если мы об этом говорим, и на его результат, не на свой результат, а на его результат. Я советую перенести это в большую часть, в именно предметную деятельность. И тогда будет красота, тогда будет здоровье, тогда будет понимание, и тогда мы будем детям интересны и полезны. Спасибо.
Что касается красоты и делания предметным, вот этим вопросом заниматься, с нами сегодня Валентина Васильевна Колесникова.
С удовольствием слушала вас, делала выводы. Но я человек практик. С 1995 года я работаю в системе дополнительного образования. И, в общем-то, прошла вместе с нашей страной в своей практической деятельности все круги ада. Вот, знаем мы время, когда нам запрещали лично общаться с ребенком только по предмету, когда вдруг не стало классного руководства и так далее. Я хочу сказать, что, может быть, я несколько оптимистично гляжу на существующие проблемы, потому что с 95-го года, вот уже 25 лет, я вижу, как постепенно государство все-таки работает над дополнительным образованием. Я могу говорить только сейчас об этом. Понимаете, мы все время учимся. Учимся бесплатно, мы педагоги. Мы бесплатно учим детей. Ребенок приходит после школы к нам и выбирает тот предмет, где ему хочется реализоваться. Иногда два, иногда три. Это допустимо. И в конце концов он находит то, что действительно его устраивает, волнует и интересует. Что вам сказать? Так как я все-таки работаю с детьми примерно того возраста, о котором мы сейчас говорим, я считаю, не все так сложно. Вы знаете, у меня были потрясающие учителя. Я родилась в Псковской области, город Ног, где сейчас нахожусь. У меня были потрясающие и учителя, и потрясающий дом пионеров, который, в общем-то, воспитал меня вместе с родителями и школой. Я считаю, что эту традицию мы сейчас продолжаем. В наше время мы ее продолжаем. У меня потрясающие коллеги, у нас потрясающие дети. Потому что мы не выбираем детей, они выбирают нас. Нам сложно, потому что нет закона, который бы... Ну, как вам сказать, который, понимаете, в чем дело? Наверное, не про это сейчас. Мы можем завлечь к себе детей и удержать возле себя только тем, чтобы быть интересным нашим детям, и чтобы наш предмет был интересным, иначе они от нас уйдут. Нет такого закона, чтобы их удержать. Это не школа, это дополнительное образование. Поэтому, мне кажется, ну, все просто. Вот все в этом мире просто. Нужно просто соответствовать интересам наших детей и вести их в нужном направлении. Я сейчас все-таки озвучу то, что я предлагаю вот в школе азбуки здравомыслия. Я занимаюсь, один из предметов, которым я занимаюсь, это традиционная кукла. Традиционная народная кукла. Более 10 лет тому назад я начинала с того, что это было моим хобби. Я посещала различные мастер-классы, занятия, семинары. И когда я вдруг поняла, это было настолько интересно, это было настолько необычно для меня, я так погрузилась в эту тему, что вдруг в какой-то момент поняла, что у меня есть опыт, у меня есть знания, и это обязательно нужно нести детям. Потому что это тема, которую можно воспитывать не только детей, но и родителей, если разобраться в ней глубоко. И вот уже более 10 лет я традиционной народной куклой занимаюсь. Мы сделали столько проектов, причем не только творческих, но и социальных. Я вот вам назову. Один из проектов мы начали в 2012 году. Этот проект назывался «Возвращение Петрушки». Речь идет о петрушечной комедии. И прежде чем начать обычно проекты, мы опрашиваем людей, и разных национальностей, и разного возраста. В городе Гатчина, где я преподаю и живу, мы опросили огромное количество, я уже даже сейчас не помню, более тысячи о том, знают ли они, кто такой Петрушка и что такое петрушечная комедия. Это было ужасно. Ну, ответы были примерно на таком уровне, знаете, это как из Мурзилки. А, это тот с бубенчиком, вот кто такой Петрушка. В 2012 году мы начали этот проект. Мы сделали куклы по образцу театра Петрушки. Мы начали выступать в петрушечной комедии. Это все делали дети под руководством педагогов. И вот уже с 12 года, вот уже 8 лет этот проект существует. И, по крайней мере, в городе Гатчине и в городе Санкт-Петербурге знают, кто такой Петрушка и что это за удивительная комедия «Петрушки» и театр «Петрушки». Ну, я вам привела такой пример, не была готова его приводить, а то бы цифры посчитала, привела вам, рассказала о том, как этот проект, какой имел вообще удивительное влияние на людей. Дальше. Что я хочу предложить сейчас для детей? Я хочу предложить курс, который назвала «Традиционная народная кукла как средство общения и приобщения к народному культурному опыту». И вот просто сейчас, как педагог, я вам озвучу некоторые детали. Целью этого курса будет являться изготовление коллекции народных кукол. У каждого ребенка в конце курса будет своя коллекция народных традиционных кукол. Для того, чтобы эту задачу, эту цель реализовать, какие я ставлю перед собой задачи? Очень простые. Не мудрствуя лукаво. Познакомить с историей народной куклы, познакомить с классификацией народной куклы и научить мастерить народные куклы. Что мы развиваем? Очень просто. Развиваем мелкую моторику рук, развиваем тактильное восприятие, ловкость, координацию в системе глаз-рука. Что это такое? Это когда руки что-то сделали, а глазу не понравилось. Тогда они координируются, и глаз, и руки, и делают шедевр. Посмотрите, как все просто. Дальше. И, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы этот курс воспитывал интерес и уважение к нашей традиционной народной культуре. Хотелось, чтобы дети проявили интерес к этому уникальному явлению, как народная традиционная кукла. И я надеюсь, что у меня получится создать условия, при которых дети начали творить, делать что-то свое авторское, чтобы они могли создать что-то уникальное, по крайней мере, для своих родителей. Возможно, это будет театр. Возможно, это будет авторская кукла. Не важно, что это будет. Важно, чтобы пробудить интерес к тому, что когда-то это было не просто традицией, а когда-то это было необходимостью в крестьянской семье. Не просто позабавить детей, а кукла была средством для воспитания наших детей, и их детей, крестьянских, и наших городских, хотелось бы сейчас, чтобы... Понимаете, в чем дело? Ведь на теме традиционная народная кукла можно взять вот любую проблему и при помощи традиционной народной куклы ее решить. Я не знаю, задумались ли вы когда-нибудь, что такое, например, игра в дочки-матери. Это очень просто. Это когда ребенок вдруг в этой игре начинает о ком-то заботиться. О кукле, которая является дочкой или сыном. И весь, все то, что он видит вокруг себя в сию минуту в своей жизни – как мама обращается с ней, там, или что говорит папа. Все это в результате репетируется в этой игре. Все это переносится в игру дочки-матери. А если вы хотите посмотреть, а правильно ли вы воспитываете своего ребенка, а те ли вы вещи ему говорите, последите за тем, как ребенок играет в эту удивительную игру, и вы увидите себя. Вот эта маленькая ваша дочь там, или внучка будучи мамой, она будет повторять все то, что говорите вы. Она будет воспитывать свою куклу так, как воспитываете вы своих детей. И я думаю, что эта игра позволяет внести некоторые коррективы в отношении воспитания своих детей. Вот я сейчас, может быть, совсем не то говорю, что бы хотелось, но, на мой взгляд, я вот владею этим предметом, и мне хотелось бы, чтобы было все очень просто, чтобы дети играли, чтобы они наблюдали, переносили это в свою игру. И это есть некий опыт, некая репетиция перед тем, как они дальше будут жить, как будут относиться к детям, к своим, к родителям, как будут вообще относиться к этому миру. Вот так.
Спасибо большое, Валентина Васильевна. Ну, Игорь Абрамович Беникис, один из основателей, скажем так, и авторов этой программы. Игорь Абрамович, вам слово.
Ну, я займу скромное место модератора и помощника технического, для, наверное, в этой ситуации. Вот с Александром Гарунычем мы знакомы, и я постараюсь коротко, в двух словах, наверное, рассказать нашим слушателям о том, как будет проходить эта программа, чисто с технической точки зрения. Потому что я, на самом деле, в контексте того, что уже сказано и Михаилом Юрьевичем, и Александром Чагиным,
Олегом Александровичем.
Олегом Александровичем Чагиным и Валентиной Васильевной, вот, и вами, Александр Гарунович. Я думаю, что то, что мы в качестве базовой программы сейчас с вами предлагаем и создаем, это будет хорошей такой точкой опоры, точкой отсчета для всего того, что было выше сказано. Потому что, ну, как бы там ни было, трудно охватить, наверное, все сразу. И наш курс, если вы внимательно посмотрите, я по ссылке в чате, вы можете пройти и посмотреть программу. Там будет как раз совмещение такое достаточно наполненное смыслами и пониманием ценности вообще мироздания, жизни человека. Та часть курса, которая будет передавать и учить, чему будет Александр Гарунович, человек с большой буквы, имеющий колоссальный опыт работы с детьми и понимающий, очень тонко чувствующий психологию и взрослых, и детей. Я просто сам сейчас учусь на взрослом курсе у Александра Гарунча, поэтому заявляю это ответственно. Вот. И вот Валентина Васильевна у нас будет участвовать в программе, насколько я знаю, как раз дополняя этот курс как раз прикладными практическими уроками. Вот. Почему мы считаем, что этот курс, несмотря на то, что он будет онлайн, и я имею достаточно длительный опыт работы с онлайн-программами обучающими, дополнительного обучения. Я знаю, что можно передать и знания, и можно передать смыслы, передать навыки через онлайн-технологии. Как бы там ни было, мы сегодня все-таки не можем полностью откреститься от этого инструмента. Вот. Опять же, в силу того, что слушатели школы здравого смысла, они по всему миру. И многие бы хотели прикоснуться к тому, что в школе происходит. И эти знания, накопленные за обеды, которые проявляются во многих аспектах, к ней нужно давать возможность прикасаться все-таки людям, не только находящимся там, в непосредственной близости от учителей. Поэтому будем стараться, будем искать решения, будем использовать тот опыт, который есть у нас, тот опыт, который есть у вас, дорогие наши учителя и кураторы курса, вот, для того, чтобы постараться все-таки передать те смыслы, которые позволят нашим детям, вашим детям правильно воспринимать этот мир и правильно воспринимать этот информационный поток и быть, наверное, ценность свою уметь формировать и доносить ее. Наверное, это важно, и я надеюсь, что я в контексте того, что сказано выше, это говорю. Что касается технических возможностей, наверное, в двух словах расскажу, чтобы появилась какая-то картинка. У программы «Наше будущее» большие планы. Вот базовый курс, базовым курсом, с которым мы стартуем, это не ограничится, и поэтому мы видим развитие от этого стержня, да, достаточно большого количества дополнительных обучающих программ в различной форме, и открытых, и платных, и так далее. Ну, все-таки какая-то должна быть доступность, я уверен, что это должно быть. И открытые программы, мы над этим сейчас и думаем, и будем над этим работать. Вот, будет создана, и сейчас формируется такая техническая удобная платформа, где ученики вместе с родителями, а у нас курс-то изначально, он запланирован, как дети с родителями будут учиться, с дедушками, с бабушками, потому что, наверное, родители изначально дадут им эту возможность и этот выбор сделают, да, но как бы поддержать их интерес, наверное, будет важно, чтобы родители присутствовали на этих уроках, поэтому это такой курс для родителей с детьми. Вот. И как раз прикладные уроки Валентины Васильевны, я думаю, тоже будут интересны как раз делать вместе. Ну, вот об этом обо всем будет на курсе. Вот, у нас будет техническая платформа, позволяющая там работать учителю с ребенком с точки зрения вопрос-ответ, там домашние задания те или иные, которые, чтобы была обратная связь. Вот, она достаточно удобная будет, я надеюсь, и простая для пользования. Вот, потому что будет учиться у нас, ну, мы видим в группе где-то до 25-30 учеников в одной группе. Возрастные категории у нас разделены 7-13 лет и 14-18 лет. Там немножко разное по формату временному и по подаче будет материал и по длительности. Конечно, с детками помладше будут занятия небольшие, короткие, но как бы при этом мы даем обязательно расширение для родителей, чтобы была возможность у родителей общаться с учителем и какие-то вопросы задавать, вопросы-ответы и живая связь с детьми. Поэтому только одним уроком, вот в чистом виде от учителя, передачей знаний, это не ограничивается. Еще дополнительное время в каждом занятии будет для общения. Вот пусть даже такого, но это будет общение, позволяющее эти знания лучше усваивать и родителям лучше понимать, о чем говорит учитель, и, возможно, в какой-то момент деткам помогать. Вот. То же самое будет у более взрослого потока. Я думаю, что там программа будет приближена к тому взрослому курсу, который у нас идет, отчасти по содержанию, по смыслу, по ценности. И я уверен, что у меня там 5 дочек, младшим сейчас 3, они подпадают под эти критерии. Вот, я с большой радостью, и нетерпением жду, когда у нас это начнется, потому что я надеюсь, что им это будет важно и интересно, чтобы сориентироваться, просто по жизни сориентироваться, понимать и научиться отделять зерна от плевел и понимать причинно-следственную связь. Ну, наверное, они у меня во взрослую группу больше пойдут. Вот, а что еще хочу сказать? То есть помимо основного материала будет, еще раз повторю, время для общения с родителями, будет обратная связь от кураторов и от учителя через платформу, будет возможность родителям общаться в чате, у нас будет на этой платформе родительский клуб, вот, надеюсь, что это будет интересно, вот, и вот это взаимодействие родителей между собой, я уверен, даст какую-то дополнительную ценность вообще в целом, и привнесет в атмосферу обучения что-то, наверное, интересное для всех, для нас. Это важно. Вот. Что касается стоимости программы, она сформулирована на сайте. Вот. Мы посмотрели и постарались сделать ее достаточно приемлемой, чтобы как бы могли позволить себе родители, учитывая, что это 5 месяцев обучения, позволить себе эту программу приобрести. С учетом такого достаточно длительного времени этого курса и плотности занятий, она выверенная по стоимости. И по всем вопросам, связанным с самой программой, как в эту программу попасть и так далее, по всем техническим вопросам, вы сможете найти там мой телефон на сайте, поэтому обращайтесь, я все постараюсь рассказать, сейчас не в рамках данного эфира, но с каждым из вас я с удовольствием поговорю, если программа вас заинтересует. Вот, наверное, что касается основных моментов, которых я хотел коснуться, я сказал, Вот, я очень рад, что вообще в школе здравого смысла формируется такое пространство, где мы все-таки сможем что-то дать нашим детям. И это время пришло, и эта поддержка со стороны вообще отцов-основателей школы в вопросе формирования обучающих программ для детей, ну, я думаю, она крайне важна сегодня и нашим детям, которым действительно жить и управлять, надеюсь, и как-то своей жизнью, своей судьбой и этой страной в будущем. Те знания, которые есть в школе, та мудрость, которая в ней накоплена, они, на мой взгляд, крайне важны и крайне нужны. Поэтому будем рады видеть вас на нашем курсе. Буду рад и счастлив, когда вы, завершив эти программы, сможете, ну, как бы, в общем-то, остаться с нами в других программах. И я буду очень рад, если у нас появится параллельно, и мы об этом сейчас говорим, и будем еще говорить, дополнительные информационные такие блоки для детей и для взрослых, вот, которые позволят, как вот Александр сейчас сказал, понимать вообще с точки зрения ребенка, что ему важно, что для него ценно, как правильно с ним взаимодействовать. Я думаю, что мы к этому идем, к этому придем, и достаточно в близком времени этим тоже будем озадачиваться. А пока я приглашаю вас посмотреть программу курса, авторского курса Александра Гарунча Ибрагимова по ссылке, которая размещена в чате. Вот. И, наверное, если есть вопросы к нашим ректорам, преподавателям, вот сейчас их задать.
Друзья мои, ну мы готовы ответить на ваши вопросы. Вопросы, наверное, есть. Мы так долго представляли курс, что вы уже все устали наверняка. Если вам хочется уже отдохнуть, но вопросы наверняка есть какие-то. Мы готовы на них ответить.
Александр Гаронович, да. Можно я спрошу?
Да, да, конечно.
Приветствую всех здесь присутствующих, особенно приветствую прекрасных выступавших до этого ораторов. Меня зовут Мясоедов Максим, я сын одного из учеников школы здравого смысла, Мясоедова Ивана Александровича. И на данный момент мне 18 лет, и мой вопрос, он требует небольшого предисловия, небольшого пояснения. Можно я...
Да, пожалуйста, конечно.
С 5 лет Иван Александрович, который всегда искал какое-то свое предназначение, духовный путь, привел меня в секту, где я находился 10 лет, где я долгое время верил во все то, что в меня вкладывали. Затем мое мировоззрение изменилось. Я подумал, что мне это неинтересно. Я закончил музыкальную школу, какое-то время учился в Вагановской балетной академии, когда интересовался балетом как искусством. Я могу сказать откровенно, что мне всегда везло с прекрасными преподавателями, которые, цель которых была не только вдолбить в голову знания, но и поделиться каким-то своим жизненным опытом. В моей жизни были преподаватели, к которым я мог обратиться не только как к учителям, но и как к наставникам за советом, помощью и так далее. На данный момент, как я уже сказал, мне 18 лет, я чувствую, что я... Пусть это не звучит слишком громко или пафосно, в какой-то мере состоявшаяся личность. Александр Гаронович, обращаясь к вам, я обращаюсь одновременно ко всем наставникам. Хочу узнать, насколько полезно будет и будет ли полезно, в принципе, мое обучение в вот, азбуке здравого смысла в ближайшем времени. Или стоит подождать какое-то время, и если будет возможность присоединиться к более старшей группе, потому что, слушая вас, Александр Гаронович, Михаила Юрьевича Лермонтова, я понимаю, что передо мной действительно прекрасные, одаренные люди, которые стремятся поделиться большими знаниями, которые, безусловно, будут полезны.
Спасибо за вопрос. Я скажу сразу, он непростой. Почему? Потому что он идет в какую-то оценочную категорию, которую мне, например, лично с моих позиций оценить очень сложно. Ну, у нас есть определенный опыт, скажем так, да, в том числе и работа вот с такими молодыми людьми, как вы, потому что в свое время школа очень активно еще там в начале 10-х годов, скажем так, этим вопросом занималась. И там все это было облечено в определенные игры, там были занятия очные, это были определенные игры, скажем так, это были какие-то переговорные процессы, это были какие-то поведенческие, скажем так, такие, ну, типа психодрамы что-то устраивалось. Это все может быть полезным. Я же не, честно говоря, я не знаю ваш уровень, скажем так, развития. Слушая по тому, как вы задаете вопрос, у вас он достаточно высокий. И это просто замечательно, я вас с этим поздравляю. У вас есть большой опыт. Ну вот вы сказали насчет наставничества и насчет общения, скажем, не только в плане передачи знаний. Мне кажется, что те люди, во всяком случае, которые ходят во взрослую группу, они понимают, что как раз-таки это направление у нас и на это направление мы делаем основной упор. То есть у нас же во главу угла поставлена, скажем так, не дидактика, да, там, в плане обучения там, или там, вбивания каких-то там знаний базовых в голову детей, а именно работа вот в плане наставничества, так как это проходило, скажем так, ну, вот на моем детстве, как сейчас же разрушены несколько связей, да, там раньше это все передавали дедушке с бабушкой, дедушке с бабушкой передавали внукам, а родители работали, да. Но сейчас, к сожалению, такая ситуация, что не все дедушки с бабушками живут с внуками, и они вот это вот, скажем так, понимание мира, его, скажем так, вот ощущение, его восприятие, при этом через любовь и через эмпатию, скажем так, через какие-то вещи, которые связывают больше, чем непосредственно там курс от А до Я, там, да, что-то изучить. Вот это, мне кажется, что у нас должно получиться. Ну, даже мне не кажется, скажем так, а, ну, во всяком случае, то общение, которое у нас пока есть, правда, только на уровне с родителями, по-моему, оно такую вот перспективу нам рисует. Поэтому я вас приглашаю. Ну, в принципе, я не знаю, вот организаторы курса, наверное, скажут, что, ну, если вы поймете, что это не ваше, можно будет на любом этапе, наверное, там от этого как-то отойти. И если вы поймете, что то, что там в ходе этого курса вам дается, это, конечно, вам, допустим, не нужно. Или вы это уже все знаете, или вы это уже все понимаете. И вам уже нужен более высокий скачок, потому что все-таки 18 лет – это уже достаточно такой зрелый возраст. Вам, может быть, лучше даже и на взрослый спецкурс походить. То есть вот если, ну, моя точка зрения такая, я не знаю. Я не знаю, ответила на вопрос или не ответила.
Ответили. Спасибо большое.
Вам спасибо. Еще есть вопросы?
Да, можно, пожалуйста.
Да, пожалуйста.
Алексей Фефев, вот меня зовут. Я директор на парке научно-студенческого из Екатеринбурга. И у меня-то вопрос больше к методологиям обучения, потому что один из технологических решений, которые мы здесь опробовали, это как раз та самая логика, что детей необходимо учить навыкам. У нас человек умелый – это 20,5 миллиона лет, человек разумный – это 45 тысяч. И понятно, что все эти навыки, умения, познания и понимания всех этих вещей, в том числе и социальных, лежит в первую очередь через руки и умения. Так вот, если взять технологии, то у нас каменный уклад цивилизации люди проходили, деревянный, там, металлический, пластиковый, электричество, электронику. То есть с точки зрения технологических возможностей, значит, осознания всех этих умений, мы подготовили курсы мини-мастерства с использованием маленьких глиняных кирпичиков. И тут у меня вопрос, а какого плана? Каким образом можно вот имеющиеся там наработки предложить как раз вот в качестве дидактических и уже отработанных хороших материалов? Почему? Потому что мы здесь подготовили курсы и по экологии, значит, сделали курс архитектуры русского языка, кстати, к разговору там о русской школе, и зная, что русский язык один из самых древних на планете. Вот. И точно такой же курс прикладных, строительных, печных, архитектурных и остальных навыков и умений. И дети у нас, значит, совершенно спокойно, с большим удовольствием играют и испекла баба колобок, буквально там, начиная с 6 лет, значит, и все эти понятия, как построить дом, причем они получают настоящие глиняные кирпичи, это что маленькие. И дети у нас, значит, строят фактически свой мир к разговору о социализации детей. И это очень здорово помогает им развиваться и коммуницировать между собой. У нас ряд публикаций на эту тему. И вопрос-то такой, что как можно было бы вот такие вот успешные, значит, технологические уроки, значит, как раз вот применять в школе у вас в Москве?
Ну, я отвечу на этот вопрос. Значит, сообщество школы здравого смысла, на самом деле, оно достаточно большое. И подобные предложения, мне хорошие предложения, они приходят. Вот, например, сегодня я получил письмо от одного из наших слушателей, который говорит, ну, вот у вас есть там курс астрономии, а мы могли бы дать непосредственно, значит, детям понимание того, как там работает телескоп, как этот телескоп там разворачивается, куда правильно в небо смотреть, в какую точку обследить и все прочее. Безусловно, все это понадобится, тем более, что у нас, еще раз говорю, если карантинные мероприятия снимут, то один из предполагаемых вот таких вот мест встреч детей летом на групповые занятия, это на Урале как раз, да, там вот новая школа, это Мария Новак, да. Она сегодня, я ее не вижу, к сожалению, она не подключилась. Но. И там, конечно, если вы там, ну, грубо говоря, рядом, то есть здесь вообще мы фантазию не ограничиваем. То есть это надо понять. Вот как правильно сказал Олег Александрович Чагин, то есть нам наш понятный ребенок нам должен прийти, да, в конечном итоге там с чем-то, да, и спросить, и попросить. То есть вот есть какой-то набор базовых вещей, да, детям будут даны. Есть какие-то наверняка на факультативы и все прочее. То есть вот есть, еще раз говорю, да, там опыт новой школы, есть опыт там того, что делают по военно, там, по военно-патриотическим играм, допустим, вот Олег Баканач, мой товарищ, да, они там каждый год проводят такие какие-то у них военизированные лагеря, там и мальчики, и девочки, представители разных народов и национальностей, которые туда приезжают, а через месяц они уезжают, все друзья и братья. У нас есть один слушатель, который это все в Латвии проводит, точно такие же мероприятия. Поэтому весь этот огромный потенциал, который у нас есть, мы его, безусловно, хотим использовать, как нам позволит, потому что у нас все-таки вот то, что мы сегодня говорим, мы это вот делаем вот вместе с вами, грубо говоря, вот начиная вот здесь и сейчас. И поэтому нам надо будет просто очень такую хорошую обратную связь иметь для того, чтобы понять, куда нам идти, куда нам развиваться и что нам делать. Еще есть вопросы, друзья мои?
Здравствуйте, коллеги. Роман Ветров, Республика Алтай. Как отец ребенка хочу уточнить. Наборы программ сейчас начнется, да, на 5 месяцев, и потом после лета будет, потому что сейчас у кого-то, может, на лето в деревню к бабушкам уедут, там летняя жизнь, велосипеды, речки, там и прочее. То есть ребятишек может не в этот поток, да, а в следующий включить, предусмотрено как-то?
Ну, у нас на самом деле это предусмотрено. Мы, честно говоря, мы исходили из того, что вот летом этим заниматься, потому что, ну вот я как дедушка вам скажу, что проблема-то в том, что летом, когда каникул, не очень много свободного времени, и вот детей, как говорят, надо чем занимать, в хорошем смысле этого слова. То есть, ну, не все время на велосипеде кататься, да, там, ну, хотя бы полчаса или там час времени там уделить своему интеллектуальному развитию, да. Поэтому планируем пока, что это будет летом, а если будет набор, то, конечно, и после осени мы эту работу продолжим.
Ну, сама программа выстроена таким образом, что она достаточно деликатна. Время родителей и детей будет занимать. Но при этом мы создадим достаточное количество касаний, чтобы ну, передать все то, что в программе запланировано. И подробный план занятий вы найдете на сайте. Там расписано все детально. Просто специально это делаем, чтобы, ну, чтобы родители понимали, да, вот как по программе будет движение идти и в какое количество времени это займет. В принципе, да, там это будет там 3 раза в неделю по 30 минут, 45 минут, там мы это все выстроили так, чтобы было удобно и понятно. Вот, с учетом возраста ребенка, поэтому мы разбили, в общем-то, на 2 группы, и по времени и они немножко разнятся. Вот, что касается наборов, мы сейчас запустим, ну, вот первый поток 2 группы в июне месяце, и посмотрим дальше уже как по плотности загрузки учителей, потому что на самом деле нагрузка достаточно высокая возникнет у преподавателей, учитывая тот факт, что Александр Гарунович еще взрослый, ведет потоки. Вот, поэтому да, скорее к осени будет второй набор. Вот, и можно будет к этому вопросу вернуться. Вот, но лето действительно, на самом деле, вот сейчас сидят дети, у них есть возможность этим заниматься, учиться. Вот, у многих уже приостановили обучение в школе, они начинают потихонечку лезть на стенку. Вот, и почему бы нет, ну, сейчас. Вот, я не думаю, что летом сильно там позволят шибко нам перемещаться вот в какие-то там летние лагеря. Кстати, вот мы с нетерпением ждем каких-то, да, новостей, чтобы вот у Олега Александровича очень интересная есть программа там, с Брестской крепостью и так далее. Вот, и новая школа. Есть летние программы, которые бы хотелось, конечно же, представить потом родителям и вот, ученикам школы здравого смысла. Это, безусловно, важно. Но живые встречи. Мы это понимаем. Вот. Но если мы будем ждать и ничего не делать, и как бы думать о том, что без живого общения вообще мы никак не должны начинать что-то, вот, наверное, это неправильно. Поэтому начинаем онлайн программу, начинаем ее, чтобы могли к ней прикоснуться и к школе здравого смысла, к этому материалу, к этим знаниям. Все, кто хочет, и, ну, у кого есть просто интернет, вот, и желание. А дальше будем смотреть и будем наращивать количество, я думаю, живых офлайн проектов. Вот, тем более, что действительно по всей стране огромное количество наработок. Вот, Александр Горнович уже об этом сказал.
Да. Есть еще вопросы, друзья мои?
Чисто по времени. Мы вот, например, в Европе, в Вене, дети у нас еще пока в онлайн-режиме учатся. Онлайн-режим моего ребенка, 13 лет девочка, до 3 часов дня. Я готова пожертвовать теми уроками онлайн, которые мы здесь имеем, потому что они ни о чем. Но хотелось бы понимать в то же время, как все-таки по режиму дня, в какое время будут проходить уроки? Первая половина дня, вторая половина дня? Или как это все? В каком ключе?
Ну, на самом деле, да, Илья Абрамович, мы пока не думали относительно того, в какое время, потому что это мы должны согласовывать с родителями. То есть теми, кто запишется на курс, мы должны все-таки согласовать. То есть обычно как мы делаем? Мы создаем определенную, скажем так, дискуссионную площадку. Родители туда приходят, и у нас типа родительское собрание, мы с родителями сидим и мы обсуждаем, как, в какое время удобнее все-таки это все делать с тем, чтобы это было комфортно. И если у ребенка есть там какие-то занятия, он хочет присутствовать, но есть какие-то определенные, скажем так, подвижки, мы всегда идем навстречу. То есть в этом вообще не вопрос. Поэтому вот что касается конкретного времени проведения занятий, это будет решаться, вот, ну, грубо говоря, вот родительским советом и преподавательским советом. То есть прежде чем начать, мы соберемся, мы это обязательно обсудим и придем к какому-то такому решению, которое будет всех устраивать.
Спасибо.
Пожалуйста.
Я хочу добавить, что да, мы должны все-таки увидеть основной состав группы, ну, класса. Я не знаю, правильно ли я говорю, класса, группы. Вот. Почему? Потому что у нас временные пояса, ну, могут быть серьезным разбросом. И мы действительно стараемся учесть этот момент максимально. Поэтому пока не говорим о точном времени занятий. Ну, я думаю, что ближе к началу мы однозначно, скажем так, базовый регламент сформируем и передадим тем, кто будет участвовать в курсе. И я в личной беседе с каждым, кто будет обращаться к нам с заявкой, я в любом случае все равно буду, ну, для себя еще определенную информацию спрашивать, чтобы как раз сформировать этот регламент к моменту начала занятий. Вот, поэтому, ну, нам очень важна будет обратная связь от тех, кто захочет учиться. И в этом плане тоже. Поэтому там у нас, вы когда зайдете на сайт, там есть формочка, которую вы заполнив, я с каждым буду разговаривать. У нас нет там заявки, есть там запрос на беседу. И я перезвоню, и мы с вами поговорим на эту тему.
Есть еще вопросы, друзья мои?
В чате есть вопрос от Анны Плотниковой. Как программы будут гендерно ориентированы?
Это хороший вопрос. Мы, на самом деле, то, что мы делаем, во всяком случае, уже тот опыт у нас, который есть, в принципе, эта программа, она рассчитана и на мальчиков, и на девочек. То есть они могут все вместе заниматься. И это доступно и мальчикам, и девочкам, грубо говоря. То есть это у нас же не на свежем воздухе, там не лагерная там подготовка. Мы же не бегаем, там, я же не делаю там курс, грубо говоря, там молодого бойца для мальчиков и для девочек. А тот объем знаний или тот объем информации, который мы будем давать, в принципе, он рассчитан на детей обеих полов.
Александр Георгиевич, можно я тут?
Да, конечно.
Я, у меня мнение такое есть. Я за кота прошу прощения, просто он...
Да он классный, ты... классный, Олег Александрович.
Он злоупотребляет просто, что я не могу от камеры отойти, и поэтому воспользовался. Я считаю, что все-таки вот подобные школы, тем более виртуальные или дистантные, они должны иметь определенную специфику. То есть мы не имея возможности непосредственно с детьми заниматься пока, потому что потом, когда будут лагеря, или мы будем прилагать свои вот эти платформы, как там Олег Баканач, но там уровень уже достаточно высокий, и на взрослый период рассчитан. Или вот мир навыка, который вот у нас в Подмосковье здесь есть, или Брест, вот Аркадий должен быть у нас, Росбаш тут на конференции, у которых отдельная программа, где можно ребенка привести, будет в Брест, и с ним заниматься, рассказывая ему о подвиге. Я думаю, что все-таки особенность вот этой школы – это именно формирование, ну, формирование мировоззрения у людей, которые склонны к передаче этих знаний. То есть, ну, я боюсь слова «элита» там называть или «управление», потому что у меня свое там мнение по этому поводу. Но все-таки формирование аудитории, имеющей преимущество общения с большим количеством преподавателей. То есть это должны быть люди, которые все-таки идут или будут в системе управления находиться. Потому что при всем моем любви, то есть мы девочек же любим и дочерей, но воспитывать-то нужно мальчиков в первую очередь. И так как эта воспитательная часть у нас просела в системе управления, госуправления и в системе образования и воспитания, то упор, мне кажется, делать нужно на это. Потому что вот здесь вот был молодой человек, который к Александру Гарунчу обратился с вопросом. И он вежливый, видимо, потому что образованный, но ответа он все-таки на тот вопрос, который он хотел услышать, он не получил. Он находится в периоде вот этого поиска, выбора и поиска качества. Вот качество, в котором ребенок или подросток у нас должен находиться в процессе выбора и уже выбрав, вот, мне кажется, наша задача вот этим заниматься, говорить о качестве человека. Потому что вот сейчас, например, выборы идут в Белоруссии, и очень много кандидатов заявлено, но вот один из кандидатов, я не знаю, можно говорить или нельзя, но не буду говорить, чтобы не было рекламы, тем более это другая как бы территория, у них там свои порядки, но в первых же словах своего обращения заявил о том, что главное не экономика, философия, психология там и металлургия, а качество человека, в который это все озвучивает или проявляет. Поэтому вот, мне кажется, что задача школы должно быть именно формирование определенных качеств. Я все-таки думаю, что это относится больше к системе управления и именно к мужским качествам, как качеством ответственности и принятия решений. Потому что если у нас с мужчинами будет все в порядке, и с их решениями будет тоже все в порядке, то девочки найдут себе место и найдут себе применение. Александр Карунович, я вот, извините, что на вашу территорию зашел.
Спасибо большое, Олег Александрович. Это очень важное, на самом деле, замечание. Друзья мои, если мы за это дело, в хорошем смысле слова, возьмемся вместе, то есть вот та группа, которая инициировала процесс, те наши специалисты, эксперты, которые в этом принимают участие, те люди пассионарные, которые готовы, вот как Аркадий, я приветствую из Бреста,
Вот такие люди замечательные, которые готовы все это еще и обеспечить, скажем так, на местах. На самом деле потенциал-то большой. Другое дело, что мы этот потенциал, мы его не используем просто. А поставленные в определенные условия, у нас, в общем-то, как говорится, все равно, куда нам деваться? Да, нужно все равно этим вопросом надо заниматься. И вот это же слова Олега Александровича, то есть это вот с чего вообще все началось? Потому что Олег Александрович мне когда-то сказал, во время нашей беседы он сказал, что вот так получается, что на сегодняшний день вот это поколение, которое еще может это передать, но оно, скажем так, оно крайнее. И вот если это поколение уйдет, и если это поколение не успеет это передать, да, там, тому, кто идет нам на смену, ну, тогда будут утеряны какие-то взаимосвязи, какие-то, ну, вот иностранное слово «линки», и что там будет дальше, то есть какое это будет будущее, наше ли оно будет или не наше, и оно, значит, вот тогда все очень проблематично. И еще Олег Александрович замечательную фразу, которую я всегда использую, когда вот это слушатели и все прочее. То есть если мы ставим перед собой цель, мы ее должны ставить за пределы нашей жизни. Вот если мы эту цель поставим за пределы нашей жизни, именно в плане передачи, ну, какого-то, не знаю, навыка, какого-то тепла, дополнительного чего-то нашим детям. Я понимаю, что в онлайн-образовании это крайне сложно сделать, да? Это сложно со взрослыми сделать, когда ты не видишь человека, вернее, ну, ты его видишь на экране, да? Ты его не чувствуешь, ты, у тебя нет вот этого вот зрительного, скажем так, такого вот контакта мощного, вот когда, вы же представляете, да, там нет определенной энергетики аудитории, которая, это все сложно. Но, с другой стороны, если вообще ничего не делать, ну, что ж, тогда, значит, мы отдадим наших детей на откуп. Потому что есть вот этот мультфильм, который я вам прислал, Игорь Абрамович, он замечательный совершенно в этом плане. Вот мы его сегодня не посмотрели, но мы, наверное, в чате его там как-то или в группе нашего покажем. То есть он достаточно простой, там длится 5 минут, но там четко совершенно понятно. Если мы этого не сделаем, ну, за нас это кто-то придет и сделает другой. И вот тогда будет то, что будет.
Я вижу, как бы, что собрались в основном люди, ну, моего возраста. Я с Олегом Александровичем на эту тему говорил уже. Я не знаю, немного пришлось мне пропустить, потому что, ну, там во дворе были срочные работы, там машина приехала. Я что хочу сказать. Я вот вспоминаю себя в годы учебы. Что, мне кажется, пришло время называть черное черным, белое белым, без полутонов. Ну, и достаточно уже обожествлять советское образование. Вот я вспоминаю себя, и каждый мой ровесник, наверное, вспомнит то же самое. Значит, урок идет. Я что хочу? Вот, ну, я учился неплохо, мне все время это хотелось показать. Я хочу ответить. Я решил. Я хочу ответить. Я хочу. Я. И это учителями поощрялось. То есть методика преподавания была ориентирована на то, чтобы вот... как бы я решил, кто лучше решил и выскочил, и похвалился, похвастался этим. Уроки труда, тут несчастный гаечный ключ, может, там помнят, там точили мы, там облой снимали напильником. Сделал этот ключ, бежишь к мастеру, я сделал. Я. С моей точки зрения, 99,9% выходцев из Советского Союза моего возраста законченные эгоисты. И если мы, а те, которые сейчас 25-летние, допустим, это мы помножены в квадрате именно по эгоизму. К чему я все это говорю? Я вот начал искать методики, где были бы, я не знаю, присутствующим как бы нужно что-то доказывать или нет, или мы двигаемся к альтруизму, или мы перестаем существовать вообще как люди, ну, как вид. И достаточно быстро. Я вот начал искать методики, были ли методики в Советском Союзе, которые ориентировали бы на... А, кстати, авиамодельные, судомодельные кружки были ориентированы на то же самое, на крайнюю степень эгоизма. То есть я модель делал сначала до конца, и мне нужно было всех опередить, лучше всех сделать. Вот не было так раскинуто, чтобы конечный продукт, тот самолетик несчастный, был продуктом коллективного творчества. То есть разбито по деталям, допустим, кто-то делает, кто-то отстает, все понимают, что конечного результата не будут, и не клюют его, а помогают. Вот такие методики. Я их нашел только у Макаренко с этими фотоаппаратами. Но это уже такой достаточно поздний по возрасту детей, как мне кажется, период. Вот я думаю, что нам нужно создавать или искать, ну, не исключено, что я плохо искал, хотя я старался. Я думаю, что нам надо вот настолько реформировать систему воспитания и образования, чтобы заработали вот эти методики, абсолютное понимание выгодности коллектива. Когда ты работаешь ради всех, точно зная, что все остальные ведут себя точно так же. В регламент уложился?
Уложился. Аркадий, дорогой, уложился. Я просто хочу сказать, что Аркадий – это человек, который, скажем так, и патриот, и своего родного города, и все это связано с Брестской крепостью. И на самом деле там с детьми происходят чудеса, когда они туда приезжают, и они оттуда выезжают совершенно, ну, в хорошем, самом хорошем смысле слова, и светлыми, и чистыми, и дружными, и готовыми на большие свершения.